Мы продолжаем радиоспектакль по книге Владимира Лялина «По святым местам». Часть вторая.
В Карпатах от старославянских времен месяц октябрь называют «жовтень». То там, то здесь, под горами у реки в легкой туманной дымке, виднелись селения с белыми хатами, накрытыми низко надвинутыми на оконце камышовыми и драночными крышами. И в каждом селении была церковь, но какая? Из дерева. Она напоминала смерику или по-русски ель, с такими же лапчатыми ярусами крыш, крытых дранкой. И все это сооружение венчалось несколькими православными крестами. Да, это была Карпатская Русь. Удивительный народ живет здесь. Народ, который говорит про себя: «Мы русские». Еще их называют русины. Митрополит Вениамин Федченков, будучи в эмиграции как активный участник белого движения, одно время служил здесь в сане архиепископа, окормлявшего православные приходы. Привожу его впечатление от Карпатской Руси и ее народа из книги «На рубеже двух эпох». 1924-25 годы. Скоро мы поехали в свою Карпатскую Русь. Стоило увидеть первые лица, встретившие нас в храме села Лалово, как тотчас же стало ясно: это наши родные, русские. Будто я не в Европе, а где-либо на Волыни или Полтавщине. Язык их ближе к великорусскому, чем теперешний украинский. Объясняется это, по-моему, несколькими причинами. Прежде всего, географическими. Когда венгры, или их на Закарпатской Руси зовут обычно мадьяры, завоевали эти края, то они овладели, конечно, лучшими равнинными землями, а покоренных славян загнали в леса и горы. И эти горы спасли их. Спрятанные в их складках, удаленные от культурных разлагающих центров путей сообщения, наши братья сохранились в удивительной чистоте расы, и здоровья, и в любви к своему русскому народу. А вот вторая причина была религиозная. Сохранив славянский язык в богослужении, даже и после насилия унии, они через него удержали связь с русским языком и православной Русью. Какой же это был прекрасный народ! Я думаю, что карпаторосы лучше всех народов, какие только я видел, включая и нас, российских русских. Какая девственная нетронутость, какая простота, какая физическая красота и чистота, а какое смирение, какое терпение, трудолюбие, и все это при бедности. Однако возвратимся к тому времени, когда мы вместе с коренным карпатцем Русином Иваном Гойду ехали на его видавшем виды запорожце по горным, раскисшим от осенних дождей дорогам. А ехали мы на самую верховину, в глухие лесные места, в селеннице Малая Уголька, к знаменитому и глубоко чтимому на Закарпатье старцу архимандриту Иову. К батюшке Иову у нас было важное дело — мой старый приятель Иван был натурой своеобразной, вольнолюбивый и, кроме того, женолюбивый. У него была такая жадная, неистребимая страсть к несравненным чаровницам, закарпатским красавицам, что он был несколько раз женат и все не мог остановиться. Было такое дело, что его бывшие жены заманили его в хату, накинулись всем скопом и били, колотили его в свирепом восторге, пока не отвели душу. Когда они выбросили его во двор, то из ягодицы у него торчала вилка, а голова была раскроена велосипедным насосом. Сам Иван про очередную жену в отставке говорил:
«Да чтоб ее шалаву Бог побил! Она у меня столько добра понесла из хаты, я гол остался, как сокол!»
Выслушав его сетование на очередное крушение семейной жизни, я сказал Ивану, что виноваты не жены, на мой взгляд, добрые, хозяйственные красавицы, а он сам, поскольку, как в нем сидит лютый блудный бес, Асмодей, которого надо срочно изгнать, а то будет беда. Услышав это, Иван оторопел и долго смотрел на меня непонимающими глазами.
«Хо-хо, слихаять! Так во мне живе лютый бис Асмодий, живе яко селитер в потрохах! Як же его варжину выкурить из мене? Я-то ведь от жинок мне гибель иди!»
«Никто не поможет, кроме батюшки Ивы, говорю я. И вот мы поехали к нему. Проехали древний город Хуст. После Хуст пошли истинно православные места. Здесь народ героически сопротивлялся униатскому окатоличиванию и руками и зубами держался за родное православие. Проехали Буштино, и здесь вдоль реки Теребля стали подниматься по ущелью к селению Малая Уголька. Но вот, наконец, и Малая Уголька. Селение было внизу, а церковь на горе. Пыхтя и чихая мотором, машина поднялась в гору к церкви. Церковь небольшая, деревянная. При входе от самого фундамента, высокого в рост человека, на гвоздях висело множество шляп различных цветов и фасонов. Это все шляпы прихожан. Значит, еще шла служба, и народу было полно. Когда вошли в переполненную церковь, я сразу ощутил, как теплое чувство Божьей благодати согрело душу. Из алтаря послышался возглас: «Святая святым!» Вскоре царские врата раскрылись, и нам вон вышел священник с чашей в руках.
«Боже правый, не сплю ли я? Я смотрел и будто бы видел воскресшего Серафима Саровского. Прекрасное, как бы в фаворском свете лицо, неизъяснимо благодатное и простодушное. Голубые глаза, источающие доброту и какую-то детскую радость. Так вот это был сам батюшка Иов. Он говорил на своеобразном русинском диалекте, который распространен в закарпатских горных ущельях. Но все было понятно. Вероятно, это был язык со времен князя Даниила Галицкого.
Вероятно, это был язык со времен князя Даниила Галицкого, до наших времен сохранившийся на Верховине. После службы батюшка Иов повел нас с Иваном к себе в келью. Домик, где он жил, был небольшой, состоящий из кухни, кладовки и кельи. На кухне хозяйничала старая приходящая монахиня, матушка Хиония. В открытую дверь кладовки было видно множество полок, полочек, уставленных банками, глечиками, крынками, мешочками с крупой, крупами овечьего сыра, связками кукурузы. Все это приношение прихожан. Пока матушка Хиония уставляла трапезу, я разглядывал келью. Сразу бросились в глаза красивая печка с чудными малахитового цвета фигурными обливными изразцами. Узкая железная кровать с досками, покрытая серым сукном одеялом. Одежный шкаф грубой деревянной работы, письменный стол с темно-зеленым сукном. На нем стоял старинный барометр, лежали толстые книги в кожаных переплетах с медными застежками, славянская Библия и славянский благовестник Феофилакта Болгарского. Были там еще два портрета президента Чехословакии с дарственной надписью и архиепископа Симферопольского Луки Войноеснецкого, с которым батюшка был знаком по лагерю и тюрьме. А в красном углу светились лампадки перед чудными и редкими иконами Божией Матери Гликофулиса, или по-русски «Сладкое лобзание». Потом еще Матерь Иверская, Казанская, поясной образ Господь Вседержитель, образ Иов Праведный на гноище, ну и, конечно, Никола Чудотворец и преподобный Серафим Саровский. Ну вот, матушка Хиония пригласила нас к трапезе. Стол был уставлен мисками с молочной лапшой, мамалыгой, это блюдо из кукурузной муки, овечьим сыром, сметаной, были здесь и соленые огурцы, пшеничный хлеб. Присутствовал и пузатый графинчик со сливовицей для желающих с холода и с устатку. Сам батюшка Иов благословил ястие и питье, но за трапезу не садился, а ходил потихоньку взад и вперед и по моей просьбе рассказывал свое житие. «С молодых ногтей я возлюбил Господа нашего Иисуса Христа, Его преславную Пресвятую Матерь и нашу православную веру. А наше бедное Закарпатье совсем не имело покоя. Вечно оно переходило из рук в руки. Все время менялись политические декорации. То у нас были мадьяры, то румыны, то чехи, то опять мадьяры. Все они, кроме румын, гнали и притесняли православную веру, всячески насаждали унию с Римом. В храме моего родного села священствовал отец Доримедон, который наставлял меня в законе Божием и благословлял меня прислуживать ему в алтаре. Вот так и шло дело. А когда я подрос, то с благословения родителей отца Доримедонта поступил послушником в монастырь, где со временем был пострижен в Рясфор. А затем, как на грех началась Вторая мировая война, чехи из Закарпатья ушли, а пришли опять мадьяры. Сделали они ревизию монастырю и определили призвать меня в солдаты, в мадьярскую армию. Вот ведь искушение какое. Только меня там не хватает, а?
И задумал я, значит, бежать в Россию к нашим русским братьям православным. Оделся просто, взял холщовую торбу, положил туда Евангелие, хлеб, соль, кружку, все. Надел сапоги, попрощался с игуменом, братьей, и ушел в ночь. Где пешком шел, где ехал на попутных. Потом удачно перешел границу с Польшей, прошел Польшу. Все Господь меня охранял. Наконец вышел на границу с Советской Россией. А был 1939 год. Помолился я крепко, перешел границу СССР. И прямо наткнулся на пограничный наряд. Бросилась, значит, на меня овчарка. Я палкой отбился. Слышу, клацнули затворы винтовок, кричат: «Ложись!» Я лег. Овчарку отогнали, обыскали меня. Я горю им, плачу от радости, братья родные. Я к вам с самого Закарпатья иду почти все пешком. Наконец, говорю, Бог привел меня на Русь святую, целую землю. Они молчат, лица каменные. Затем старшой говорит: «Вставай, — говорит, — поведем на заставу, там разберутся, что ты за птица». Но на заставе меня сразу объявили шпионом какой-то иностранной разведслужбы. Отвезли в город в следственную тюрьму НКВД. Там меня поставили на конвейер. Это называется так — непрерывный допрос. Следователи меняются, а я остаюсь все тот же. Вот так и так 7 суток, без сна, без еды, даже без возвращения в камеру. Не сидеть не давали, били меня, жестоко били. Я был в таком полубредовом состоянии. Сознание терял и на пол падал. Меня снова обливали ледяной водой, к носу подносили, на шатыри снова ставили. А что требовали от меня? Требовали одно — сознаться в шпионаже и в пользу какой страны. Ой, а рот у меня пересох, губы разбиты, язык как терка, и я хрипел следователю. Я говорю: «Да простой я монах, я шел к братьям, к своим, к русским братьям. Я говорю, я русин, с Закарпатья я». Следователь выдохся. Перед моим лицом рука с пистолетом. «Сознавайся, — говорит, — гад, последний раз предлагаю. Застрелю, как собаку, считаю до трех. Раз, два, три». И как бьет меня по голове рукояткой пистолета. Ну вот, а потом судила меня тройка НКВД. Суд продолжался 7 минут. Приговор: 15 лет за шпионаж, 5 лет довесок за религиозность и еще 5 лет ссылки, того 25 лет. А затем что? Столыпинский вагон, это клетка для зверей на колесах, и пошло колесить. Перлак, Свердлак, Воркута, прочее. Все за полярным кругом, и вот, наконец, Колыма. Не знаю, зачем меня так гнали. Мотался я среди сотен тысяч полубезумных, изнуренных непосильным трудом, болезнями, голодом, лютыми морозами людей, которые обречены были на смерть. От цинги выплевывали зубы, от морозов выхаркивали кровавые куски омертвевших легких. Ноги в язвах обмороженные, глаза воспаленные. Сердце заходилось от усталости, от страшной. Но что делать? Я держался, и Господь меня хранил. Сказывалась аскетическая жизнь, конечно, в монастыре и привычка к скудной постоянной пище. А потом я был молод, здоров телом, духом. Я молился, верил, что Господь мне поможет. Но вот, значит, нам объявили, что Германия напала на СССР. Началась война. И вот однажды меня вызывают к начальнику. Номер 437 с вещами. Спрашивают, вы подданный Чехословацкой республики Кундря? Да, говорю, гражданин начальник. Есть, говорит, приказ мобилизовать вас в Чехословацкий корпус генерала Людвига Свободы, чтобы своей кровью искупить вину нашу перед советским государством. Я говорю, моей вины нет никакой, но я пойду на фронт. И вот я обмундирован и на фронте в составе Чехословацкого корпуса. Ох, война, война, это не мать родна. Тяжела ты, проклятая. Каинов — это труд. А для монаха не занятие. Одно меня утешало — это память о святых воинах-монахах, о Слябе и Пересвете, которых игумен святой Сергий Радонежский послал сражаться на поле Куликов. И так, с боями вместе с корпусом, я дошел до Праги. А затем меня отправили в Москву охранять чехословацкое посольство. Стою, охраняю в чехословацком военном мундире. Орденов на мне целые иконостасы, советские, чешские. Бравый был парень-то, девушки идут, заглядываются. А в свободное время езжу в Загорск, в Троице-Сергиеву лавру. Свел большое знакомство. Я встретил там архиепископа Луку, профессора-хирурга. Вот, значит, наконец меня демобилизовали, а в лавре рукоположили и вы, романахи. Вернулся на родину. Здравствуй, Верховина. Мать моя, вся краса твоя чудова у меня на виду. Опять в своем монастыре. Дошел там до игумена, потом доспел до архимандрита. Живем, слава Богу, грехи отмаливаем. Целый день пробыли в малой угольке. Иван ничего не ел, только пил святую воду и заедал просфоры. На женщин не глядел, отворачивался от них, как набожный иудей от свинины. Когда стемнело, к церкви пришло много народу из соседних сел. Был день памяти убиенных турками монахов и погребенных здесь, на горе. Народ зажег свечки, они замелькали, как светлячки. Вынесли хоругви, иконы, впереди с посохом батюшка Иов. Светил он был ликом в скуфье, серебряной бородкой и седыми локонами до плечи. Все воспели акафисты, стали подниматься вверх в гору. И батюшка Иов постепенно исчез в сумраке. И я больше никогда его не видел. Вскоре Бог взял его праведную многострадальную душу во свои святые селения. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, рабу Твоему, архимандриту Иову, и сотвори ему вечную память.
Вы слушали вторую часть радиоспектакля по книге Владимира Лялина «По святым местам». Исполнял актер Православного театра лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова Дмитрий Бабушкин. Всего вам доброго, храни вас Господь.